Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Страны неповторимая судьба». Предлагаем вам прослушать вступительную беседу из цикла «Осмысление советской эпохи» с протоиереем Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, говорить мы будем на достаточно острую тему и не случайную тему. Мы будем пытаться с христианской точки зрения осмысливать исторические процессы и пытаться объяснить, соединимы ли вещи, на первый взгляд кажущиеся несоединимыми. И мне хочется сказать, в свете чего это происходит, на мой взгляд, почему у нас такая возникла тема, потому что без преувеличения можно сказать, что идет информационная война. Это мы видим по проявлениям различных СМИ и внутри страны, и, конечно же, в СМИ зарубежных. И мы нередко видим, когда наше общество пытается разделить и делают достаточно это умело, и включаются какие-то современные технологии. И люди, верующие, светские, оказываются совершенно незащищенными. И вот мне кажется, что именно в этом ракурсе мы, наверное, попробуем сначала вот первую такую вводную беседу провести.
Размышляя о современных реалиях и вот информационных войнах, если так можно, да, выразиться, информационной полемике, я бы вообще попробовал бы сформулировать тему, о которой имеет смысл поговорить. Это осмысление советской эпохи с точки зрения православного христианина. Ну вот с точки зрения именно православного миропонимания. Потому что если мы посмотрим именно на характер современных таких вот полемик, споров, дискуссий, которые касаются недавних исторических реалий или тех или иных личностей, вот, личностей правителей, событий, которые происходили за последнюю, там, скажем так, сотню лет, мы, наверное, должны признать, что нет какой-то единой точки зрения на все то, что с нашим обществом, страной, народом происходило вот именно за последние столетия, вот эти вот революционные потрясения, войны и прочие немаловажные и значимые события, они часто представляются и трактуются очень по-разному. И, наверное, это не случайно, потому что это, может быть, даже как-то довольно странно. Может показаться, что за последние уже более четверти века, как пал Советский Союз, наша русская православная церковь, мы, как христиане, получили самую настоящую свободу. И вот, тем не менее, какой-то единой точки зрения, единого понимания, в общем-то, не присутствует. Даже именно в поле, скажем так, дискуссии между христианами. Достаточно зайти в какие-нибудь социальные сети, в какие-нибудь блоги, в Фейсбуке, ВКонтакте, там, живые журналы, мы увидим, что порой даже между людьми, считающими себя верующими, воцерковленными, вокруг личности, допустим, Сталина или вокруг личности нашего последнего царя-мученика, ну, кипят порой нешуточные страсти.
И что хочется отметить, батюшка, уровень дискуссии даже среди так называемых воцерковленных людей, которые себя считают верующими, он настолько бывает низким, настолько он бывает грубым, настолько он бывает совершенно не соответствующим званию христианина, что уже одно это вызывает очень много огорчений.
Ну, уровень дискуссии – это вообще феномен новейших средств коммуникации и повсеместности, вот, того же интернета, когда то, что раньше обсуждалось на кухнях, скажем так, среди интеллигенции, там, диссидентствующих людей, пытающихся как-то что-то осмыслить и критически высказать, это часто не шло дальше той или иной кухни или каких-то небольших собраний. А сейчас это все выплеснулось на более широкие площадки благодаря вот именно развитию интернета и так называемых социальных блогов, где почти каждый человек, имеющий какое-то мнение, причем неважно, это мнение, оно действительно подкреплено ли какой-либо образованностью или, скажем так, особыми заслугами перед Отечеством, вот, тем более под псевдонимом, часто тем или иным ником, анонимно, ну, некоторые, правда, и под своим именем, но вот так вот порой действительно в отсутствии неких таких сдержек, так сказать, и противовесов, порой, да, страсти действительно кипят, и спорящие часто не сдерживаются вот, в тех эпитетах, которые они используют, применяют.
В этом присутствует момент безответственности, особенно если это под анонимным ником все-таки. Ну и потом существует какой-то уровень приличия, хотя бы даже на уровне приличных людей, если мы вообще называем себя христианами. Но это мы немножко отошли в сторону, хотя это очень тоже важный момент.
Ну, в конечном счете я к этому отношусь спокойно, уже имея более 10-летний опыт присутствия вот в этих социальных сетях. В конечном счете, если человек себя ведет неадекватно, явно не сдержанно, ну, можно его, как это выражаясь, интернет же языком забанить или не вступать с ним в полемику. Хотя лично сам я довольно редко использую этот прием блокирования тех или иных оппонентов.
Батюшка, но присутствует момент того, что вбрасываются определенные темы провокационные, откровенно, которые направлены на то, чтобы общество разделить, и что это конкретные разработанные технологии, которые действительно работают.
Да, конечно. Ну, конечно, это присутствует. Просто уже пора перестать этому удивляться, потому что те или иные провокационные информационные технологии, они, можно сказать, и не первый год, и не первое десятилетие используется. Проблема-то как раз в том, что мы не вооружены часто вот неким единым пониманием в нашей недавней истории, чтобы как-то действительно можно было и ответственно отвечать, и чтобы это было не просто частное мнение, а чтобы...
Компетентность была какая-то.
Даже дело не только в компетентности, потому что степень компетентности, ну, она каждого человека, она может быть различной. Вот, допустим, ну, люди, например, журналисты, да, как профессия, они часто претендуют на такие суждения об общих каких-то вещах, как будто они... И не только общих, частных, как будто они компетентны. Хотя давно же кто-то подметил, что порой тот или иной, в особенности молодой журналист, он вообще человек часто малообразованный, потому что он отовсюду понемногу что-то немного знает, а дерзает во всеуслышание судить об очень многих вещах. И не просто судить, как выносить некую личную какую-то позицию или мнение, а формировать мнение, пытаться воздействовать на умы многих и многих людей. Хотя, опять же, часто бывает, что этот человек по каким-то своим личным заслугам или качествам претендовать на это
вообще не может.
Да, потому что у него нет тоже особых заслуг перед Отечеством, там, каких-то подвигов жертвенного служения.
Трудов, да,
да, или какой-то научной там степени.
Батюшка, но еще грустнее бывает, особенно вот в последнее время, в связи с последними событиями обсуждения всяких произведений искусства, как мы знаем, или псевдопроизведений, очень грустно и горько бывает, когда авторитетные люди, которые длительные годы, начиная с советского времени, являлись в некотором смысле властителями умов, но во всяком случае авторитетами, заслуженно получившими и звание, и любимые народом своим, они оказываются вот в вопросах вот на этих стыках религиозно-исторических или чисто религиозных, вообще не имеют чуткости и не имеют никакого даже сочувствия к огромной массе верующих людей. Они этого как будто какой-то орган атрофирован. Вот это очень скорбно.
Ну, дело в том, что вообще с христианской точки зрения, если вообще вот евангельски, библейски смотреть на какие-то вещи, надо вообще избавляться от определенных стереотипов, и можно просто-напросто как сказать, не надейтесь на князя и на сына человеческие. Дело в том, что никакой человек самый заслуженный, он не может быть абсолютным критерием истины, потому что любой человек может ошибаться.
Всяк человек ложь?
Ну, даже Папа Римский может ошибаться, если он не с катедры, если он не уполномочен. Ну, с нашей православной точки зрения, он, наверное, может и, будучи уполномоченным из катедры, наверное, тоже ошибиться, и такие примеры в истории были. Я имею в виду, что с точки зрения католиков, у них есть человек, который, так сказать, в принципе, должен уметь иметь в определенный момент, если он на это уполномочен, высказывать непогрешимые суждения. Но с точки зрения православия, даже такого человека-то у нас нет, вот единственного какого-либо уполномоченного или механизма самого по себе имеющего место быть, кроме соборности.
Соборность.
Но соборность – это свойство церкви, а не есть это какой-то формальный, опять же, механизм. Потому что если, допустим, задаться целью создать такой механизм, все равно ничего не получается, потому что известно же из истории, что есть вселенские соборы, которые были уже задним числом признаны вселенскими. Хотя бывало, что собирались соборы как вселенские, а оказывались разбойничьими соборами, то есть которые выносили еретические решения. То есть сам, допустим, принцип собирания собора как формальный принцип, он еще не является гарантом истины.
И вот примером является последний собор, который вот пытались провести, в котором Русская Православная Церковь и другие церкви не приняла участие.
Ну, это да, но это немножко другая тема. Я просто имел в виду, что вот какой бы человек ни был авторитетный, он все равно обязательным гарантом истины не является. А иногда бывает даже и вообще очень такие печальные примеры в нашей же истории, уже вот как бы обращаясь ближе к теме нашей истории, например, ну, граф Толстой. Лев Николаевич Толстой, великий художественный гений, дарование, но в плане философском и вероучительном, и богословском, с юности впитавший мнение такие позитивистские, просветительские, которые были характерны, например, Жану-Жаку Руссо и не только, вот, он, ну, собственно говоря, пошел по пути войны с церковью, войны с Евангелием, войны с истиной. То есть в этом смысле явился таким безумным пророком. Ну, то есть никакого человека, даже имеющего талант там великий, гениальный, сам по себе этот талант, он еще не является гарантом истины. А человек может и в безумие впасть.
Батюшка, но я как раз акцентировал внимание на том, что наших современниках, с учетом возможностей технических, когда на огромное количество людей идет информация, и что они могут влиять и влияют на мировоззрение или мнение, вот больше гораздо, чем даже мог в то время Лев Николаевич. Вот в чем беда.
Ну, как сказать, мы в разное немножко в этом смысле уже информационное время живем, потому что сейчас информационный поток, он чрезвычайно велик, и вообще современный человек, он часто в плане информационным таким мозаическим сознанием обладает. Есть определенные тоже информационные ниши, к которым тут человек обращается или не обращается. В XIX веке информационное пространство, информационное поле, оно
сужено было.
Оно было гораздо более узким, не таким мозаическим. И надо сказать, что Лев Толстой-то как раз имел очень большой авторитет. Причем очень...
И за рубежом даже, да?
Да, да, и во всем мире, в культурном, художественном. Но внутри России он, кстати, среди народа имел очень большой авторитет. И недаром к нему приходило масса людей за советом, с вопросами самых разных, конечно, и интеллигенции, и разночинцы, ну и простые крестьяне часто обращались, потому что он производил впечатление, что он знает, как жить, что он может посоветовать. Хотя на самом деле не знал, как жить, сам мучился до последнего своего часа, можно сказать, какими-то вопросами проклятыми для себя, но в силу своего такого гордостного возвышения и желания создать новую религию, ну, никак не мог избавиться от этого, покаяться.
Ну, да, как говорится, пошел против неба. Ну, это отдельная тема разговора, потому что даже сейчас, когда мы ставим его в пример, для многих людей из среды интеллигенции это до сих пор является спорным вопросом. Это надо делать отдельную передачу о Льве Николаевиче.
Есть специалисты, в общем-то, которые в этом лучше разбираются. Например, протоиерей Георгий Ореханов, мой однокурсник по Богословскому институту Свято-Тихоновскому, который целую диссертацию, а потом на основе этой диссертации очень большую книгу интересную издал, как раз посвященную Льву Толстому.
Очень интересно. Спасибо, что вы сказали, потому что для меня классическим образцом такое внимательного углубления с духовной точки зрения как раз была работа Шаховского по Толстому. То есть, наверное, это еще те первичные.
Много. А Толстому много. И начиная еще с его почти что современников, там Бердяева, Эрна, других философов. Целые сборники издавались и в эмиграции после революции, и перед революцией. То есть, на самом деле, действительно, личность-то была незаурядная, и очень много к нему обращенных есть исследований, трудов. Но вот из последних как раз отца Георгия Ореханова, это, может, такое наиболее исчерпывающее, со многими ссылками и примечаниями.
Но вернемся к нашей теме. У нас это вступительная беседа, поэтому мы с вами будем разбирать вопрос о том, совместимы ли с христианством и можно ли рядом ставить исторические явления в историческом процессе, да, вот если можно так сказать. Явления антагонистичные с точки зрения духовной. И тем не менее, эта канва, я уже вот думала, и можно ли сравнить историю страны в некотором смысле, как жизнь отдельного человека. Ведь тоже в жизни отдельного человека, особенно движущегося...
Бывают разные периоды.
Да, к Богу.
Интересное сравнение, да.
К Богу. Бывает, из таких глубин падения восстает человек, мы знаем из примеров святых. Правомерно перенести на историю страны?
Ну, наверное, отчасти.
Ну, отчасти, конечно.
Дело в том, что как раз тут затронули очень важную тему в границах той тематики, которую мы поднимаем, потому что как раз-таки мне представляется, почему нет единого понимания истории последних 100 лет России, Советского Союза и современной России, потому что до сих пор не определены какие-то понятия основные в этой связи. Вот как раз-таки одно из понятий, вот это и будет, наверное, вопрос, на который нет однозначного ответа, я думаю. А история Советского Союза, история современной России и история дореволюционной царской России, они действительно история одной страны или одного народа, одного, можно сказать, миропонимания? Или это история уже разных государств, народа, который резко меняется, и разного мировоззрения? То есть насколько есть действительно преемство прямое? Насколько есть неразрывная некая связь или, наоборот, связи в какой-то момент какие-то были самым серьезным образом нарушены? Вот мне думается, что на этот вопрос так ответа и не дано одного какого-то единого. У нас нет единого понимания. То ли мы современная, допустим, Россия, она является преемницей царской России или не является. То, что в какой-то степени юридически современная Россия заявила себя преемницей Советского Союза, это да, это однозначно. А вот по отношению к прежней еще дореволюционной России, почти тоже тысячелетней, мы являемся сейчас преемниками и юридически, это отдельный, конечно, вопрос, я не юрист, но это тоже вопрос, я насколько читал на эту тему. А также вот и в нравственно-духовном отношении.
Батюшка, если пойти как бы от обратного и посмотреть на реакцию наших постоянных противников исторически, а если говорить откровенно, врагов, то можно сказать, что является, потому что отношение к России, тех, кто хотят до сих пор, пытаются нас расчленить, уничтожить, вне зависимости от того, что бы у нас ни происходило, как бы мы ни назывались, какой бы строй, какое бы мировоззрение ни главенствовало, из одних приблизительно тех же источников идет определенный натиск на разрушение. Он как был, так и остается.
Ну да, хорошо. А если более узко сформулировать, допустим, Советский Союз?
И если брать такое понятие, как Святая Русь, то даже в то историческое время, ну, мы знаем, например, если взять преподобного Сергия Радонежского, да, вот как представителя того времени вот Святой Руси, всегда однозначной ситуации вот такой, чтобы поголовно это была Святая Русь, и все были на таком высоком уровне нравственно, такого, по-моему, никогда не было. Мы видим по иконографии, по песнопениям, по всему, в какой красоте христианской жил наш народ, что он создавал. Это продукты духа. Но исторически мы ведь знаем, что происходило, и даже понимаем теперь, за что Господь наказывал и нашествиями, и поражениями.
Ну, согласен, но, опять же, все никогда не могут соответствовать некоему...
Большинство.
Ну, большинство. Подождите, вот, например... Скажем так, до 17 года идея Святой Руси так или иначе присутствовала. То есть это был, выражаясь современным языком, некий идейный тренд, который мог немножко от века к веку по-разному рассматриваться, иногда по-разному и формулироваться, внутри как-то видоизменяться, потому что, ну, начиная, например, с 18 века, с процессами секуляризации, с процессами, допустим, выстраивания империи уже по образцу задумки там Петра I, конечно, уже многое по-другому происходит, чем в предыдущие столетия. Но тем не менее, все равно очевидно, что идея именно Святой Руси, осуществления некого строительства все-таки христианского на земле, внутри этого общества, народа, государства, она имела место быть. После 17-го года мы что имеем? Никакой идеи Святой Руси быть не может. Есть идея первоначально строительство светлого будущего коммунистического. То есть первоначально торжествует именно идея коммунистическая, потом видоизменяемая по необходимости в построении уже общества социалистического в отдельно взятой стране. Но какая же тут идейная связь между Святой Русью и светлым коммунистическим завтра?
Батюшка, но если вернуться к тому, что вы говорите, каково было до революции, да, это был идеал, это был некая высокая...
Я не говорю, что идеал был вообще в общественной народной
идейно,
жизни.
Идейно, но если посмотреть на реальную жизнь и на то, почему, попытаться осмыслить, почему революция смогла совершиться с такими страшными жертвами, и оценить цепь предательств, которую совершали люди, приносившие присягу своему государю, то можно сказать, что очевидно, как и во времена, возможно, и преподобного Сергия, а в этом случае, наверное, из значительной части народа больше доминировала практическая, очевидно, жизнь духовная, церковная совсем на другом уровне. Потому что революция ведь это следствие, не считая там вражеских, так сказать, козней, расшатывания и прочего.
Но ведь, как говорится, грех и благодать, они где-то всегда рядом соседствуют. Вот даже взять евангельскую историю, например, мы видим, какое противостояние истине в среде Израиля происходит, какое противление Христу. Книжники, фарисеи, законники израильские становятся богоубийцами. Они же значимую часть израильского общества представляют. А с другой стороны, мы видим Пресвятую Богородицу, апостолов, Пресвятая Богородица, которая воспитана в великом смирении, в великом послушании, в великой вере при храме Соломоновом. То есть одно соседствует с другим. Опять же, берем революцию 17-го года и последующие события. Сокрушение собственных святынь, безусловно. Одновременно с этим сотни тысяч новомучеников и исповедников российских. Одно же, оказывается, присутствует в одном, поле народном и государственном и общественном.
Но
одно и другое.
Революция ведь совершилась по факту. Предательство было все-таки.
Так возвращаемся к тому же вопросу. История советской России. Это уже иная история, или это все-таки история Святой Руси?
Я не могу сказать и не берусь сказать, так что вот именно история Святой Руси. Я бы так вопрос не ставила. Можно было бы сказать, что это история России с ее падениями, подъемами, с ее страшными испытаниями.
Вот дело в том, что я опять же возвращаюсь к тому, что вот здесь вот есть такая одна из основных понятийных проблем, потому что вот даже по дискуссиям в блогах я просто знаю людей православных, воцерковленных, которые изо всех сил хотят утверждать, что вот, да, вот история советская, сталинского периода и так далее, это вот тоже история Руси, можно сказать, ну, уже в особом качестве. А есть люди, которые категорически отрицают то, что советская история и есть история, можно сказать, Руси и России. Тогда очень часто по каким-то вот конкретным поводом внутри этой истории разные совершенно возникают оценки и несогласия.
Так поразительно, сейчас еще все гуще, особенно вот к столетию переворота и гибели царской семьи, еще гуще замешивается это все. Вообще ставится рядом личность Сталина и личность царя Николая на одной планке.
Да даже не просто ставится, противопоставляется. Говорится, вот Сталин такой эффективный, как говорится, менеджер оказался. Он там провел коллективизацию, индустриализацию, выиграл войну, а, дескать, последний государь Николай, вот он такой слабовольный, слабосильный, как говорится, все сдал. Что это такое противопоставление?
Потому что это возникает. Последствия советской эпохи, истории, чему учили в школах. Для многих поколений того вложены прям блоками стереотипы. И это можно наблюдать даже у очень хороших историков, но которые являются, например, атеистами, и сразу понимают, что у них есть верхняя планка, то есть нет объема.
Но кто-то является апологетом тоже советской эпохи, из тоже православных христиан, воцерковленных, а кто-то отрицает, что советская эпоха, она является вообще продолжением, скажем так, истории действительно России. Безбожное, скажем так, в этом смысле государство, безбожный Советский Союз, он является в этом смысле для многих некой антитезой предыдущей России до 17-го года. Это, как получается, две разные истории в каком-то смысле. И тогда и оценивать то, что происходило внутри, те или иные личности, там, фигуры, те или иные... Ну, к примеру, даже вот я как-то столкнулся в одной полемике с оценкой, допустим, фигуры генерала Власова. Вот, для одних он однозначно предатель, ну, действительно, да, предал, там, присягу ж приносил, а для других он тот, кто выступил против безбожной власти в новом качестве.
Батюшка, Власова – это вообще откровенная провокация, это тоже тема для отдельного разговора. Мне бы сейчас вот в связи с тем, что вы говорили, хотелось бы привести цитату нашего классика, нашего великого Пушкина. «Я далек от того, чтобы восхищаться всем, что вижу вокруг себя. Как писатель я огорчен. Многое мне претит. Но клянусь вам моей честью, и ни за что в мире я не хотел бы переменить родину или иметь иную историю, чем история наших предков, как ее нам дал Бог». Это подход чисто христианский, и мне кажется, что в любой оценке правильно, ну вот естественно, любого события, любой исторической личности, эта оценка должна происходить с точки зрения Евангелия. Тогда она будет иметь право на какую-то вот на истинность.
Но вот опять же, в поле всяких разных общественных дискуссий и попыток оценить те или иные исторические явления, эпохи, события, когда как раз-таки возникает вопрос, насколько правомерна та или иная нравственная оценка, то надо, скажем так, договориться о некой шкале вообще нравственных оценок, из чего мы исходим. Потому что, допустим, ну, например, мы вот берем какую-нибудь историческую фигуру, например, ну, из древности, скажем так, Навуходоносор. Вот Навуходоносор, он хороший или плохой?
Нет.
Так сказать, с точки зрения нравственной. А, допустим, к Сталину очень часто мы прилагаем. Вот Сталин плохой, он изверг, тиран, губитель, браконьер, там вместе с Жуковым, как говорил Астафьев, русского народа. А другие говорят, нет, Сталин, он хороший. Почему? Он родил благи государства и в каком-то смысле о благе народа и так далее. Вот, так вот я тут немножко договорю. Дело в том, что мне представляется, что здесь надо все-таки четко разделить. У нас проблема в чем? Понятийная здесь. Потому что еще начиная с господства коммунистической идеологии, система нравственных оценок, она достаточно серьезно была смещена. Ведь была же некая пропаганда, скажем так, с одной стороны, классовой морали, а с другой стороны, основываясь на Марксе, многие люди воспринимают историческое движение, вообще человечество, вот именно с той точки зрения, что, значит, предшествующие эпохи, они хуже, а наступающие, они лучше. Потому что якобы есть или по спирали, или там поступательный...
Прогресс.
Да, прогресс, там поступательное движение там, от, так сказать, рабовладельческого строя к светлому капиталистическому, вот, а от капиталистического еще к более светлому социалистическому или коммунистическому. Но на самом деле это просто ложная посылка, ложная нравственная установка, потому что на самом деле никакого нравственного движения... прогресса в человечестве не существует. Даже, наоборот, кстати говоря, ведь те же позитивисты некие, например, тот же Руссо, он, допустим, исходил и наоборот, есть обратная точка зрения, в том смысле, что раньше человечество в более естественных таких варварских условиях бытия, оно было лучше. Потом прогресс человечества портит. Ну, человек портится, так сказать, за счет того, что вот он развивается в плане научно-техническом. Но, собственно говоря, и то, и другая точка зрения, она, в общем-то, противоречит христианской, которая говорит о том, что человек, в принципе, независимо от какой он, того, от какую эпоху он живет, он рождается поврежденным грехом. В нем, как говорил Достоевский, Бог с дьяволом борется, и поле этой битвы – сердце человека.
То есть онтологически он не меняется?
В принципе, да. Ну, конечно, есть научно-технический прогресс, но это внешние, скорее, условия меняются, там средства коммуникационные меняются. Хотя, не знаю, успеем ли мы сегодня про это сказать, и есть некоторые, на мой взгляд, важные факторы, которые надо различать в бытии человека. Допустим, человек живет действительно в цивилизационном обществе или в варварском обществе. Допустим, мне представляется, что, например, часто ностальгия по советскому прошлому, она есть вполне естественная ностальгия по...
некой социальной справедливости,
да, которая...
житейским делам даже.
Даже не просто по социальной справедливости, а по некой имперскости, как противостоящей хаосу. То есть всякая цивилизация, такая развитая империя, допустим, это всегда некий удерживающий от хаоса. Можно сказать, что при всем, допустим, отрицательном отношении к Сталину, я к нему скорее отрицательно отношусь с нравственной точки зрения, в том числе христианской, но он в какой-то момент выступает тоже как некий удерживающий внутри советской истории. И неизбежно кто-то должен был таковым выступать.
Батюшка, но это не тот случай, может, на меня обидятся там люди с коммунистическим мировоззрением, но как вот и через ослицу является воля Божия, Валаамская ослица, через которую проявляется воля Божия. Такие случаи бывает, и дух дышит где хочет, и спасая страну, вкладывается и в голову Новохудоносора.
Да, безусловно.
Что он становится государственником, что он...
В этом смысле Новохудоносор, он не хороший, не плох с точки зрения объективной, исторической. Он может быть как кнут Божий выступать, так сказать. Вот. Он какую-то свою роль играет. И в этом смысле я повторюсь, скажем так, та или иная империя, тот или иной порядок, он всегда лучше хаоса или варварства. И, кстати говоря, наверное, не случайно Господь воплощается хоть на задворках Римской империи, но на самом деле в период ее расцвета, когда хорошие дороги, когда определенная общественная безопасность. Это же потом способствует проповеди апостольской, скорейшему распространению вести о истине воскресения Христова. Или когда пала Римская империя, наступил период варварства, особенности на Западе, и потом западная цивилизация почти 1000 лет еще достигала такого же уровня комфорта и безопасности. При Римской империи строились виллы, да? А, как
которые сейчас сохранились, да.
Ну, дело не то, что они сохранились.
Отголоски.
Не совсем они, может, и сохранились, скорее замки сохранились. А вот как раз после Римской империи замки начали строиться по Западной Европе. Почему? Потому что уже общественная безопасность была совершенно иная, хуже гораздо. И только где-то к 18-19 веку, как сами историки говорят, Западная Европа, жители Западной Европы достигли некого уровня общественной безопасности, который можно было сопоставить именно с Римской империей в период расцвета ее. То есть сколько лет, сколько столетий понадобилось. Поэтому, скажем так, в варварство вернуться легко иногда бывает человеку, вот тому или иному народу. А потом опять построить такие общественные институты, которые тебя удерживают от хаоса и от беззакония. Это довольно сложная задача. Так вот, я возвращаюсь к теме о критериях нравственных. В этом смысле, чтобы понять какие-то вещи, надо просто отказаться от примитивного понимания, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что оно нас будет все равно уводить в некие такие дебри недосказанности. Будет такой... Ну, выражаясь умным языком, всегда некий присутствовать паллиатив. А нужно вооружаться именно христианским пониманием нравственности. Но христианское понимание нравственности – это не есть упрощенное понимание. Это некое как раз-таки приложение совести должно быть. А в идеале критерием нравственности, опять же, является не тот или иной человек, даже, может, там, праведный или даже святой жизни, а сам Христос. Как это, конечно, вооружиться таким именно христианским пониманием нравственности, применительно вот к тем или иным историческим реалиям, это вопрос.
Ну, если вот маленькая иллюстрация сложности и неоднозначности вот этого вопроса, можно привести такой пример, когда идет война между двумя странами, скажем, да? Призывается и с той стороны человек, и с той. И нередко, и в большинстве случаев, не могут отказаться воины исполнить свой долг относительно своей страны. И получается очень такая интересная вещь. Ведь все равно одна из сторон бывает захватчиком, другая бывает защитником своей территории. Но отношение к войне, к смерти, к своему поведению на войне все равно будет оцениваться, очевидно, каждый человек, который находится в этих исторических обстоятельствах, так ведь?
Ну, каждая сторона будет иметь своих героев и своих предателей, и своих трусов, и своих исполненных жертвенностей, часто там офицеров.
Мне бы хотелось вернуться вот к тому, что вы сказали по поводу определений. Мне кажется, рассматривая вот такой сложный вопрос, невозможно брать историю такой огромной страны и важной, как Россия, вне контекста всего, что происходит в мире. Потому что есть процессы, которые зависят, как говорится, от личного греха, качественно переходящего в народе, а есть еще процессы, прикладываются более глобальные, когда происходит извне влияние, расшатывание, идут, ну вот и сейчас мы видим, что происходит. И если говорить о революции, почему она случилась, Ведь очень много сложилось составляющих в это время, которое стало переломным. Может быть, немножко, если уже о советском периоде говорить, то имеет смысл оттолкнуться вот от этой рубежной страницы истории. Почему так оказалось, например, что из генералитета не предали царя, из главнокомандующих фронтов только два человека, один из которых был хан Нахичеванский, а второй лютеранин Келлер, например. А все остальные генералы были православными людьми. И самое интересное, что присяга военная, ну, каждая сословие, мы знаем, приносило присягу. Есть такие очень страшные ответственные слова, когда говорится, что я клянусь Богом. То есть военные клялись Богом в верности своему государю. Но это просто вот как пример. Как так могло получиться? Почему получилось так, что когда отменили обязательное причастие в среде военных, какой остался маленький процент офицеров, которые к таинствам прибегали? Это же тоже исторический факт. То есть происходило вот это разрушение изнутри. И, конечно, когда все пытаются советские историки или постсоветские, все на личность нашего бедного царя, он не бедный, он великий, он святой, взвалить на него и сознательно перечеркивая то, что происходило при нем, какие достижения были и вообще, и что совсем не все зависит от одного человека, даже у того, кто был хозяином земли русской. Вот такие моменты, они же очень важны.
Я думаю, государь как раз явил на рубеже вот этого провала революционного, грядущих потрясений, просто образ христианина, который уже эти процессы не мог остановить, предотвратить, но он как раз-таки дал некий такой образ великий и скорбный, и драматичный. Я не люблю слово «трагический», «трагичный» в плане вот христианского миропонимания, потому что трагедия – это немножко не из области христианства. Трагедия там, где, допустим, есть крест, допустим, но нет воскресения. А поскольку Христос воскрес, то дело не в трагедии. Ну, есть определенная, наверное, евангельская драма. Драма непонимания, скажем так, обществом израильским собственного Мессии, собственного истинного царя. Но в перспективе вечности трагедии нет, потому что Христос все побеждает, побеждает смерть. В этом смысле в нравственном отношении государь последний, он победил нравственно. Но это не отменило все последующие, как говорится, этапы большого пути. И вот в этих этапах уже и для русского народа, который отошел от Христа, действительно очень много драматичного и в плане жертв даже трагичного. Покойный уже, к сожалению, Игорь Ростиславович Шафаревич, мыслитель, философ, ученый, он, кстати говоря, так говаривал, очень показательно, что, собственно говоря, все вот эти вот этапы большого пути, так сказать, советской истории, революционной, сама революция, гражданская война, по сути, долго не прекращающаяся, коллективизация, индустриализация, Великая Отечественная война как часть Второй мировой, поздний советский период развитого, так сказать, социализма, они все понадобились для того, чтобы соборную, крестьянскую, общинную Русь вписать в западное общество потребления. Вот никак оно не вписывалось. С этой соборностью, с этим крестьянством, так сказать, 90% там населения. Надо было измытарить, измочалить, уничтожить крестьянство, чтобы потом, наконец, настали 90-е годы демократизации, так сказать, и реформ. Чтобы, наконец, дух сребролюбия, дух поклонения обществу, развития материальных благ, а по сути, как святые отцы говорят, что дух сребролюбия – это есть дух антихристов как раз. Вот, чтобы вписать, наконец, Россию, вот этот вот западный конгломерат, по сути, духа сребролюбия, духа антихристова. И вот это мы тоже должны иметь в виду, потому что, может быть, как раз-таки главная драма и главная трагедия в этом смысле, социальная и нравственная, тоже русского народа, именно что мы к этому пришли.
Вот опять же мы заговорили о том, что невозможно рассматривать вне контекста исторического, что происходит в мире. Тут уже прослеживается целая линия, да, как бы спланированной операции проведенной. Она человеческими силами просто не может быть проведена, если не учитывать наличие сатаны в мире. потому что одними человеческими это невозможно все вот так распланировать, чтобы все вот так четко получилось. Оно и не четко все получилось. Но ведь изнутри происходили процессы тоже разрушительные в самом народе. И ну, причем чаще
тема
всего
отдельная,
это
да,
отдельное, но она очень
если
важна.
Если даже вот так вот касаться, насколько важно, это же началось-то за столетия. И можно брать очень многие факторы, просто даже один возьму фактор. Например, секуляризация 18 века, утеснение, а часто даже уничтожение монастырей, это же повлияло не только узко на, скажем так, уменьшение монашеского там сословия, утрату там традиции духовного делания, которое потом с большим трудом в XIX веке, начиная с Паисия Величковского, преподобного там оптинских, валаамских старцев и так далее, начал как-то воскресать. Но она же ударила по образованности русского народа, потому что монастыри всегда были центры образования народные как таковые. Сократилась жизнь такая образовательная монастырей, и это просто сами историки тоже пишут, говорят, что ко времени, к эпохе Александра I образованность русского народа упала катастрофически. Вот. А это же потом, в дальнейшем, в XIX веке, при уже активном развращении, как говорится, аристократии и расколе между именно дворянством, аристократией и народом, потому что раньше-то не было такого раскола житейского, мировоззренческого, но потом и начало давать уже такие плоды, когда и в среде не только аристократии. Как бы аристократия, понятно, что она очень быстро оказалась развращена, а уже за последующий этот период, после 18 века, перед 17 годом, начало вот это вот спровоцированное сверху оскудение духовное и русский народ, глубинный его крестьянский, поражать.
Что интересно, Александр Сергеевич Пушкин, сам являясь представителем дворянства, это понимал очень глубоко. Это вот признак гениальности. Он писал об этом. И, кстати, вот пример, да, вы от Петра I, но Екатерина, которая общалась с Вольтером до какого-то времени, но, тем не менее, закрыла до 500 монастырей, ведь Пушкин ее называл «Тартюфом в юбке». И просто очень клеймил, буквально оценивая как раз вот с точки зрения вреда, который был принесен. Если говоря о поврежденности аристократии, почему-то ведь не зря же говорится, рыба гниет с головы. И перед революцией получилось, вот, что святой царь со своей семьей и оказался в окружении, собственно, очень подгнившей аристократии даже своего царского дома, которые их не понимали и тоже предали многие. Кстати, если мы будем подробнее говорить о советском времени, и мы будем говорить о перестройке, то, опять же, ее делали сверху, уже прогнившая до конца и обработанная аристократия, так
кто-то
в кавычках, советского времени.
Кто-то из аналитиков заметил, что Советский Союз погубили политработники. Потому что Хрущев был политработником, Брежнев был политработником. Ну, собственно говоря, Горбачев – это уровень секретаря, как говорится, крайкома, обкома, мыслительный и так далее. Они все в этом смысле были далеко не профессионалы, а чисто вот работники идейного фронта.
Но тем не менее, вот уже Сталин, мы о нем тоже будем отдельно говорить, держал жестко эту часть руководства.
При нем-то все многое на страхе держалось.
Да, но в 57-м году уже, как приводятся цитаты, когда вот тот же небезызвестный Шипилов, примкнувший, советует своим номенклатурщикам вкладывать средства в картины эпохи Возрождения. То есть фактически уже в то время у людей дома действительно были коллекции такого уровня. То есть уже вот это бессредство, Вредничество и равенство ушло. И первые записки ведь все-таки были у Яковлева, который Горбачеву предложил тогда разделить партию на две части и выбрать президента. А это уже было разрушение страны. Но это все отголоски тех процессов, которые происходили. Но мы к этому придем. Мы сейчас немножко такими скачками. Мне понравилась четкость постановки вами вопроса о том, можно ли и правомерно ли говорить, что это продолжение истории одной страны. На мой взгляд, можно. Просто надо правильно формулировать понятия и пытаться проанализировать, почему так произошло.
Здесь мы приходим еще к тому, что надо дать какую-то оценку идейным составляющим, на которых базировалось советское общество. Опять же, коммунистическая идея – это что такое? Социалистическая идея – это что такое?
Из христианства взятая основа.
Нет, ну, понимаете, коммунистическая идея, на самом деле, она человеконенавистническая идея. А ведь, допустим, если там фашизм, национал-социализм был осужден как человеконенавистническая идея, то коммунистическая идея, она, в общем-то, ведь так осуждена никогда не была. Я не говорю, что надо поставить фашизм, национал-социализм там на одну доску с коммунизмом. В конечном счете, Советский Союз победил, победители не судят. Но оценки же не дано. оценки коммунизму с этой точки зрения, она, как говорится, дана не была, и действительно, как-то, видимо, об этом боятся говорить. Вопрос, почему? Чтобы народ не обиделся? Или какая причина?
А причина сейчас очень такая важная, что когда я вижу при всем отрицательном отношении к сталинскому времени и к этой личности, отдавая ему данность как государственнику, но когда я вижу, что народ что-то пытается поставить равенство между фашизмом, коммунизмом, между Сталиным и Гитлером, я вижу в этом колоссальный подвох и большую опасность в переписывании истории. И примеров этого много.
Ну что такое переписывание истории? Что ее переписывать, когда она не написана, во-первых? Во-вторых, то, что этим кто-то спекулирует, спекулирует там определенные силы, это не значит, что мы должны бояться об этом говорить. Просто мы должны об этом говорить именно в христианском контексте, не в либеральном контексте, там, не в контексте там, эхо Москвы там, или еще кого-то. Но, как говорится, что-то бояться, как бы, я не знаю, ну, мы не на федеральном канале или первом там находимся. У нас это своя ниша, в том числе информационная, там, нравственная, что такое.
На этой ноте высокой и очень острой мы заканчиваем первую часть передачи, потому что, во-первых, поставленная тема говорит о том, насколько она важна, раз мы оба даже эмоционально немножко приподнялись и взбудоражились, и, может быть, попробуем нащупать и все-таки дать какие-то точные определения. Спасибо вам за интересную дискуссию, и мы ее обязательно продолжим.
Да.
Вы прослушали первую часть беседы из цикла «Осмысление советской эпохи» с протоиереем Андреем Спиридоновым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Roar!